Я хочу начать с конца предыдущей недельной главы. Там есть такие слова об Ишмаэле. Там сказано об Ишмаэле «Алпны хола эхов нофал», буквально перед всеми братьями он пал. Тут есть разные комментарии. Есть тут Балатурим, великий Рав Яаков, сын Рав Ашера, Балатурим. Он там приводит, что здесь намек на время перед приходом Машиаха, когда падет Ишмаэль в конце дней, тогда вырастет сын Давида из потомков Ицхака. Это последний Балатурим на недельную главу. Я очень надеюсь, что с Божьей помощью мы сейчас видим некоторое падение Ишмаэля, что было бы окончательным, и мы что удостоили в скорости прихода Машиаха. В нашей недельной главе Толдот. Это очень такая емкая глава. И то, что говорит Рамбан, что деяния отцов – это знак их потомкам. Я приведу просто один пример. Начну с конца главы, а потом вернусь к началу. Сказано, что Ицхак благословил Эсава, а Харбах Этихия. Мечомством ты будешь жить. Об этом говорит Гмара Масехет Гитин. Нет войны, которая преуспевает, которая не замешана потомство Эсава. Когда началась война между Россией и Украиной, скоро уже 2 года, то получил такую интересную историческую информацию, что после Второй мировой войны, в течение 500 лет, не было года, когда в Европе не велись бы войны. То есть история современной Европы – это история непрерывных войн. Более того, если мы глядим на европейские народы, которые, попросту говоря, не являются носителями потомства, не то, что все потомки Исава, это не так, но они являются носителем силы Исава, они реально завоевали большую часть мира. Ну, всю Африку, большую часть Азии, Австралия, Америка и так далее. Сказано двумя словами, Архар Бахатихия, с ним еще будешь жить. Знаете, сейчас они пытаются говорить, как надо все гуманно вести. А Англия вела войну с Китаем, знаете, по какому поводу?
Из
опиума. Чтобы японцы, чтобы китайцы не запретили англичанам поить опиум китайцев. Справедливая Англия, война, так сказать, Англии. Это исторический факт. Это не... И так далее. Надо далеко ходить. И при всем при этом есть тут одна очень удивляющая вещь, почему Ицхак вложил в руки Исава этот меч? Ну, скажем так, какой еврейский папа так своего ребенка благословит? Это очень такой непростой вопрос. Я видел в одной книге, я уже не помню кого, Он говорит, я видел своими глазами очень важное объяснение, которое, что там сказано в этом стихе, где говорится «Бахар Бахатихи», еще одна вещь. «Валькар Бахатихи Ватахиха Таавоид». Мечом ты будешь жить, а брату ты будешь служить. Что ему дан в руки меч, чтобы служить брату. Служить брату. То есть, короче говоря, те самые руки Исава, которые упоминаются, когда Яков предстал перед Исааком, одетый в шкурке его, Исаак услышал его, пощупал его, сказал его голос, голос Якова, руки, руки Исава. Есть ситуация, когда руки Исава не подчиняются Якову. И я вам скажу, почему я вообще так об этом задумался. Я наблюдал то, что происходило в мире 33 года тому назад, во время войны Персидского залива. Как руки Исава защищали еврейский народ на Святой Земле и не дали нам воевать. Не дали. Во время всей войны Персидского залива здесь погиб один человек, очень какой злостный негодяй. Вот это было, это были те руки Исава, которые сам не только Исав, объединился Исав и Ишмаэль воевать с Ираком. И у меня вопрос, мы видим, как руки Исава защищают народ Израиля. Я задал вопрос Моше Шапиро тогда. Он сказал мне глянуть в Гмару, в Масехет Авода Зора. А Гмара это говорит очень интересную вещь об отношениях между Ребби и Антонинусом. Как римский император Антонинус подчинил себе Ребби, в итоге принял Гиур, и приводится в наших своих книгах, что они вместе занимались Торой, и открытой частью, скрытой частью, то есть они были очень близки, Ребби и Антонинус. И, между прочим, я наблюдал эти вещи в нашей истории не только тогда. Скажу две истории, коротко, это можно много говорить, но все коротко. Великая ишива, Воложенская ишива, построена Рав Хаим из Воложена, она была во многом, ему дал на это возможность сделать местный граф, как его звали, не помню сейчас, который был хозяином Воложена буквально. Он был бы большим поклонником мудрости Рав Хаима из Воложена. Он снабдил его лесами, то есть всем, чем нужно. Когда Рав Хаим из Воложена умер, он пришел на похороны, поцеловал ему ноги. Это местный правитель, это не было, так сказать, выборочный мэр города. Подобная же история была, которую я знаю, очень из первоисточников во время Второй мировой войны, когда русские и немцы захватили Восточную Европу, поделили. История спасения Ишиват Мир. Ишиват Мир перебралась в Литву, и не зная, как выехать из сцены между Молотовым и Наковальной, нашли выход как-то, получить транзитную визу через Японию в какой-то неизвестный кому остров, вроде Венесуэлы. И им помог один человек. Он был секретарем японского консульства. Он был немец, поклонник Гитлера. Слушайте внимательно. Но был один недостаток, по их понятиям. Он не был антисемитом. И нашелся среди учеников Ишивы Мира один еврей из Германии. Я бы знал лично, он отец моего близкого друга. рабочий зубник, его звали, который подружился с этим вот немцем. А немец, говорят, что был агентом Абвера. Знаете, что такое Абвер? Абвер – это немецкая военная разведка.
СС?
Что?
СС.
Это не СС. Абвер – это не СС. Абвер.
Это любое, да?
Это что другое. Абвер – это немецкая военная разведка. И вот они вместе выдали визы по всей Ишивы мир, в Японию. Он, наверное, вот агент Абвера. Это руки Сава. Причем, когда обслуживают Якова, и что самое удивительное, именно в разгар страшнейшего времени, когда руки Сава били нас совершенно страшнейшим образом. Но там, где был истинный голос Торы, истинный голос молитвы, истинная вера и доверие к Всевышнему, руки Сава обслуживали Якова. Это удивительная вещь. Это удивительная история. Это я понял, начало этого понимания моего, оно пришло из видения того, что происходило во время войны Персидского залива. И тут есть, если мы уже упомянули сейчас Ребби Антонинуса, очень странно, что Раши их упоминает в самом начале нашей главы. Раши говорит, когда Ривка забеременела, там было сказано, что буквально сыновья там суетились в чреве, она была удивлена, пришла пожелать Всевышнего, Всевышний сказал ей, два народа в твоем животе и два царства все разойдутся, будут постоянно в борьбе друг с другом. И Раши вдруг приводит друж вдруг. Написано буквально «Шней Гоим» – два народа. А написано вместо с не с вавом, а с двумя юдами. Считается как «Гоим», буквально «гордые». Пишет Раши, кто же такие гордые? Это Антонинус и Рабби. Это поразительная вещь. Аризаль говорит, если правильно помню, что Рабби был перепрещением Якова, Антонинус и Сава. На второй я в этом меньше уверен, но это Аризаль. Однако здесь есть вещь гораздо более простая. Ривка была в ужасе. Кто от нее родится? Ну, один Яков, а второй. Сначала думал, что это один человек, который он всюду успевает. И быть его поклонником, и бежать в Бет-Мидраш, всюду успевает. Это самое страшное. Всюду успевает. Иосиф еще успокоил. Тут два разных человека. Но добавил еще одну вещь. Даже тот, который преступник, из него выйдет Антонинус. Тоже есть какое-то исправление. Это не просто так. Тоже есть Антонинус. И более того, я это привел на днях. Не помню, от кого-то источник этого, что есть Гера из Эдома, а нет Гера в Ишмеле. Сегодня я нашел источник этого. Это говорил, по-моему, это привел или Црора Морецкая книгу из старых книг, или Хохмата Анах. Но это очень старые, добротные книги, так ли это, старых прошлых веков, это не новые книги. Он приводит там от имени Гурей Ари это буквально ученики Аризаля. От имени Аризаля, что есть Гера из Эдома, а не от Ишмаэля. Не от Ишмаэля. Если мне сделать замечание, что кто-то знал Гера из Ишмаэля, ну, мы не знаем, что сегодня точно Ишмаэль. Палестинцы, они так намешаны у них, там, конечно, все что угодно. потом потомки крестоносцев замешаны. Это Моисей Шапиро утверждал, что он бешеный Амалек. Это все очень непросто, что такое. Сейчас чистых Ишмаэля еще трудно найти. То есть это не... Так вот, это то, что Всевышний говорил Ривке, что есть даже у того сына, который несет много зла, внес некоторое исправление. Есть исправление у него. Выйдет у него Антонинус. Действительно был большим праведником Антонинус. Это...
А после Юра оставался
Мне ничего не известно об этом, кроме того, что он сказал. Надо глянуть. Думаю, что да. Идемте дальше. Это несколько листов или страниц в Масехет Авода Зара, которые посвящаются отношениям Ребе Антонинуса. И тут есть одна очень принципиальная тема. Я уже об этом говорил. Есть две формы, как руки Исава, они служат народу Израиля. Это буквально руки Исава, когда Исав собственной персоной нас защищает, когда был с Антонинусом еще до его Гиура, то, что мы приводили не раз. А есть ситуация, когда руки Исава, они действительно даны народу Израиля. И я уже упомянул один источник этого, говорит, тут есть много источников, что народ Израиля пользовался мечом тоже. А меч это то, что мы взяли у Исава. Даже Яков упоминает не как комплимент, а как порицание Шимону и Леви. Клей хамас мехаротехем, это в конце Хумаш Брейшис. Что такое клей хамас? То есть ваше оружие, оно украдено у Исава. То есть то, что они воевали с Шхемом, это путь Исава, это не путь народа Израиля. Однако, что я могу сказать? В самом конце Хумаш Брейшис упоминается, что Яков дал Йосифу Шхем, который взял из руки эморейца бехарби вакаштим моим мечом и моим луком. Раши приводит здесь два объяснения. Один это буквально, что хранейцы пошли воевать с Яковом и сыновьями. Он выступил против них с мечом и с луком. А есть возражение этому. Это не путь Якова. И приводит здесь и Раши, и Таргум, другое объяснение. Раши приводит, что Харби – это хохмати, а кашти – это моя молитва. У меня есть только один вопрос. Вопрос очень принципиальный. Я не буду оспаривать, не дай Бог, слова наших мудрецов, но я хочу поставить один вопрос. Есть у нас некоторое правило, которое касается письменной Торы, в первую очередь самого Хумыша. «Эн микро яцеме и дейпшуто» за редким исключением. То есть буквально даже когда есть дружь и более глубокое объяснение стихов, есть также смысл в буквальном понимании. «Эн микро яцеме и дейпшуто». Что написано «дейпшуто»? Яков говорил про собственный меч, собственный лук. Так у меня есть одно объяснение этому. Я, опять же, не спорю с тем, кто скажет иначе. Это были величайшие мудрецы. Есть всегда вещь видимая и есть вещь скрытая. Вот Яков, когда порицал Шимона и Леви, что их оружие, оно украдено у Исава, это тот же сам Яков, когда говорил, что взял Шхем с моим мечом, моим луком. Так вот я задел объяснение этому. А те шкурки, которые облачил себя Яков, чтобы его не узнал Ицхак, то, что в чем видел Ицхак руки Исава. Скажем так, эти шкурки к Якову не прилипли. Это был некоторый маскарад. Это был не он. Не был. Тут то же самое. Когда, даже когда Яков пошел с мечом и с луком против амарейцев, его основное оружие была его молитва и молитва и Тора. Там он победил. А внешне был меч, был лук. Но сам не победил он с силой духа, силой Тора и силой молитвы. Есть пшат, это меч и лук. Есть более глубокое видение вещей, это молитва и Тора. И тут вещь очень-очень принципиальная. Это, я думаю, что это наша основная война сегодня. Знаете, понимаете, что сегодня наша основная война с Ишмаэлем, это неправо, это не то. Наша основная война внутри самих нас, это чтобы силы святости в нашем народе победили силы другие. Это наша основная война. Хочу объяснить эти вещи. Все очень принципиальное. Ну, не хочу говорить плохо о евреях, но надо же какие-то вещи понять. Были какие-то силы здесь, которые культивировали собственные силы, силы армии и так далее. И этот идол дважды очень сильно разрушился во время Рим-Кипура. Это было сейчас в Симхат-Тора. Есть силы, которые сегодня пытаются этот идол восстановить. Называется «Мы победим», «Не поминаем Всевышнего» и тому подобное. И более того, скажем еще одну вещь. Что сейчас происходит в Газе, действительно, видно, не просто, так сказать, воюют, а воюют хорошо, качественно воюют. Это причина, не дай Бог, что мы можем в войне, не дай Бог, проиграть. Какой войне? Духовной войне, не материальной. Хотя, но это может привести и материальный тоже. Это вещи друг с другом связаны. И истинный ответ этот очень простой. Я это не раз здесь приводил, сейчас просто сегодня нашел еще одно объяснение этого. Есть в 8 главе Хумыш Дворим, очень, сказать, известное место. Это 8 глава, 17-18 стихи. «Ваамарта балевавехо, кохи ваоцем яди осоли асаха илазе». И ты скажешь, не дай Бог скажешь, это правильное понимание, во всем сердце, что моя сила, моя мощь, и моя сила, мощь мои руки сделали мне эту силу. Слово «хайль» имеет два понимания. Одно имеется в виду богатство, а другое буквально военную силу. Слово «хайль» – это слово «хаяль», солдат. То есть нас в принципе предупреждают, что мы такого не сделали. А почему? Вроде бы и тут преуспели, и там преуспели. И говорит дальше, Тора говорит так. «Безохарто эс адуиною лэгэхо, ки хуану сэн лэха коах ласот хоэль. Лэман оким эс брисо ашер нишбала бэсэхо бэкэмазэ». И помни Всевышнего, который дал тебе силы сделать эту ласот хай, сделать эту мощь, чтобы исполнить свой завет. Что такое ласот хай? И тут есть два объяснения. Одно дополняет другое. Раши объясняет, это касается богатства. богатство. Извините, секундочку, я иду сейчас Раши. Есть тут ункрус, даже наш ункрус мне важен. Раши говорит, ункрус – это следующая вещь. И ты помни Всевышнего, который дал тебе совет приобрести достояние. Что это означает? Человек идет на биржу покупать акции. Он думает, что эти акции стоят вложить деньги. Он вкладывает и зарабатывает 1000%. Какой я умный, какой я сообразительный. Говорит ему Тора, это тебе Всевышний дал эту идею вложить в это деньги. Это не от тебя. Не от тебя. То же самое говорит Рамбан в том же месте. Стоит почитать здесь по-русски Рамбан. Раши есть по-русски. Ункрус не переведен. Рамбан объясняет, здесь имеется в виду буквально победу в войне. Он говорит, что следующая вещь Рамбан. И тут речь идет о завоевании Святой Земли Йошуа бен Нуном. Говорит, еврейские воины были большими воинами. Но ты должен помнить, что когда вышел из Египта, ты был слабым, неспособным к войне народом. И Всевышний дал тебе силы вести войны. Знаете, надо вещь хорошо понимать. Знаете, мы уже привыкли к этому. Ваше поколение. Я тоже привык. Но я помню очень хорошо, что когда во время шестидневной войны вообще был переворот в духе еврейского народа, что вообще вдруг увидели, что евреи могут воевать. Все, как воевать? Надо понимать, что Всевышний дал нашему народу силы вести войны. Мы сами с усами. И пишет Рамбан, что если недавно к этому не понимают, то можно остаться без сил. Без сил.
Что тогда будет?
Что-то будет? То, что мы видели в Симхат Тора. То, что мы видели в первую неделю в войне на Кипур. Знаете, и эту вещь надо хорошо понимать. И что значит, тут касается нашей недельной главы, очень четкая вещь. Всевышний дает нашему народу руки Эсава. Надо, чтобы всегда у нас оставалось наше внутреннее содержание, чтобы эти руки Эсава оставались внешними, чтобы мы понимали, что наша сила – это сила веры, Торы и молитвы. Это не руки Эсава. Когда есть у нас все это, то нам подчинятся и руки Исава. Пусть Исав лучший вариант, ибо они будут завести за нас войны. Это самый лучший вариант. А если нет выхода, то и придется им тоже воевать. Но это надо знать, что это все, это сила от Всевышнего. И основное тут, если мы это верим этому и доверяем, это знаем, если у нас есть наша Тора, то есть наша молитва, тогда у нас появляется и меч, и лук. И дай Бог, чтобы мы действительно удостоились того, что мы говорили в самом начале урока, что с падением Ишмаэля в скорости пришел Машиах, и будем заниматься войной Торы, а не войнами другими войнами.